Часть вторая. Глава первая. Весной 1917 года, когда доктор Ричард Дайвер впервые приехал в Цюрих, ему было 26 лет. Лучший возраст для мужчины, самый расцвет привольной холостяцкой жизни. Даже война, как сам он тогда считал, была ему нипочем. Он знал, его мозги представляют собой нечто вроде национального достояния, и родная страна ни за что не пустит его на пушечное мясо, по крайней мере, до тех пор, пока не окупит те сумасшедшие деньги, которые вложила в его образование. Правда, годы спустя ему все же порой начинало казаться, что хотя призыв и обошел его стороной, война все же оставила в его сердце свой губительный след. Вот только что же именно она у него отняла, он так толком и не понял. Тогда, в 17-м году, самая мысль о том, что она может хоть как-то его коснуться, казалось ему забавной. Вместо того, чтобы рисковать жизнью на передовой, он должен был корпеть над книгами и втайне этого стыдился. Но в полученном им от американских властей предписании было четко указано, что он не должен отступать от намеченного плана. Сперва завершить учебу в Цюрихе, а затем вернуться домой и получить ученую степень. В те дни Швейцария была словно остров. По одну его сторону поднимались грозовые волны, бушевавшие вокруг Гориции, а по другую не утихали кровавые водовороты на Самме и Энне. В кантонах можно было встретить немало раненых, но еще больше было всяких подозрительных типов, о цели появления которых здесь можно было лишь догадываться. Впрочем, не могли же все те, кто с заговорщицким видом о чем-то шептался в маленьких кафе Женевы и Берна, поголовно быть ворами и убийцами? Наверняка среди них были и вполне добропорядочные, привыкшие честно вести свой бизнес люди, к примеру, торговцы бриллиантами или даже самые обыкновенные коми-вояжеры. Ни для кого, однако, не было тайной, что между двумя пленяющими синевой своих вод озерами, Баденским и Нефштательным, день и ночь тянутся навстречу друг другу поезда, битком набитые слепыми, безногими и безрукими, обреченными калеками, в которых трудно распознать людей. И время от времени, их видя, Дик-дайвер не мог притворяться равнодушным. Во всех лавках и пивных были развешаны броские плакаты, изображавшие храбрецов-швейцарцев, защищавших свои границы в 1914 году. На них дюжие молодцы и бравые старики свирепо взирали с гор на толпящихся внизу худосочных немцев и французов. Должно быть, целью всей этой пропаганды было поднятие в здешних краях военно-патриотического духа. Дескать, и мирную Швейцарию не пощадила охватившая весь европейский континент лихорадка войны. И ей суждено теперь стяжать свою долю сомнительной славы. Пока бойня продолжалась, плакаты выцвели, и когда во все это неожиданно вторглась Америка, ни одна страна в мире не была ошеломлена так, как ее маленькая сестра-республика. Впрочем, к тому времени доктор Дайвер уже не понаслышке знал, что такое война. В 1914 году он, получив из штата Коннектикут Родсовскую стипендию, учился в Оксфорде. Вернувшись на родину, он завершил свое образование в университете Джона Хопкинса. В 1916 году, опасаясь, что из-за непрекращающихся бомбардировок он может так и не увидеть живым великого Фрейда, Дик умудрился оказаться в Вене. Вена даже тогда казалась вымершим городом, но он привык довольствоваться малым. Раздобыв на последние деньги угля и свечей, он сидел в своей крохотной комнатенке на Даменштрифф-штрассе и писал. Рукопись свою он впоследствии сжег, однако, будучи восстановленной, она составила основу книги, которую он опубликовал в 1920 году в Цюрихе. Должно быть, в биографии любого маломальски причастного культурных ценностей человека есть своя эпоха великих свершений. Была она и у Дика Дайвера. Не имея ни малейшего понятия о своем исключительном обаянии, он совершенно искренне полагал, что иметь в своем распоряжении целую армию почитателей – это в среде психически полноценных людей не более чем норма. Как раз в тот год, когда он уже собирался уезжать из Нью-Хейвена, кто-то дал ему прозвище «Везунчик Дик». И он это помнил. «Ах, Дик, черт возьми, да ты, похоже, и в самом деле везунчик!» — шептал он про себя, неторопливо расхаживая по комнате и глядя, как догорает в очаге последнее поленье. Сокровище валялось у всех под ногами, но до тебя его никто не видел. Один лишь ты догадался поднять его с земли. Молодец, малыш! Зимой 1917 года с углем начались перебои, и тогда Дик решил предать огню свои книги. Он сжег более сотни собранных им в годы юности учебников. Бросая в пламя очередной увесистый том, он чувствовал себя победителем. Еще бы! Ведь хранилищем, содержащейся во всех этих фолиантах мудрости, теперь является его собственный мозг. И если то, что написано в книге, и в самом деле достойно его гениальности, то он сможет с легкостью вспомнить и пересказать все это даже спустя добрый десяток лет. 500 страниц, по его подсчетам, хватало в среднем на пару часов. Но в комнате все равно царил вечный холод. Решительно искромсав лежавший на полу ковер, Дик ухитрился соорудить себе из него телогрейку. Надев ее, он садился у очага и, углубившись в работу, чувствовал себя счастливейшим из смертных. Здесь, в промозглой комнатушке, ему суждено было познать тихую радость того каторжного, но вдохновенного труда, на который добровольно обрекают себя истинные жрецы науки, ту самую, что более всех других земных радостей сродни райскому блаженству. Тогда он еще не знал, что до конца идиллии остаются буквально считанные недели. Надо сказать, за то, что она все еще продолжалась, ему следовало благодарить свое железное здоровье. ежедневные пробежки в Нью-Хейвене и купание в зимнем Дунае, вот когда все это оправдалось. Комнату он снимал вдвоем с Эдом Элкинсом, вторым секретарем посольства, и к ним частенько захаживали две очень симпатичные девушки. Захаживали, но дальше разговоров о погоде дело не шло. В посольстве он тоже почти никого не знал. Собственно, именно общение с Элкинсом и заставило его однажды задуматься над тем, в чем же, если быть честным, состоит его интеллектуальное превосходство над этим умником, который мог назвать по памяти всех лучших футболистов Нью-Хейвена за последние 30 лет. Везунчик Дик должен быть на голову выше этих всезнаек, сказал он себе. Ему не годится быть маменькиным сынком. Он должен быть закален и даже слегка потрепан жизнью. Болезнь, разбитое сердце, комплекс неполноценности. Хотя нет, не то все это, не то. Впрочем, наверное, неплохо было бы отстроить заново какую-нибудь разрушенную житейскими невзгодами часть собственной души, особенно если бы удалось превзойти при этом то, что было в начале. Он частенько посмеивался над собственной привычкой к самоанализу, считая ее не более чем одной из издержек своего американского воспитания. По его мнению, все это было не более чем банальное словоблудие. И все же он знал, что истинная цена его кажущегося совершенства – это тщательно скрываемая от посторонних глаз ущербность. «Бедное дитя!» – говорила фея черная палочка в розе и кольце Теккерея. «Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод». Порой в припадке дурного настроения он начинал перед собой оправдываться. «Я что, виноват, что Пит Левингстон в самый ответственный момент струсил и спрятался в раздевалке? Май месяц, праздник, вся страна отбивает чечетку, и только мы... Знай себе, носимся, как угорелые, ищем повсюду этого придурка. Его и след простыл. Что мне оставалось делать? В конце концов, кто-то ведь должен был получить эту стипендию, раз его не было. Он сам по дурости выпустил ее из рук, а я подобрал. Не спрячься он в раздевалке, меня, наверное, в лучшем случае приютил бы старик Элайху. Я ведь был почти без знакомств. А Ливингстон? Да что Ливингстон? С него хоть икону пиши. И в раздевалке должен был прятаться не он, а я. И если бы я тогда знал, что у меня есть хотя бы ничтожный шанс, я бы, возможно, так и сделал. А, кстати, должно быть неспроста этот Мерсер всю весну отсиживал задницу в моей комнате. Его было просто не выкурить. Да нет, везунчик Дик, хватит тебе врать. Ты уже тогда прекрасно знал, что шанс у тебя был. И все же зря ты тогда не спрятался, как Ливингстон. Вот если бы ты не победил, а потерпел поражение, ты бы не из учебников знал, что такое внутренний конфликт. А это повыбило бы из тебя спесь и принесло бы немалую пользу. Однажды после лекции он решил обсудить эту тему с одним юным румынским интеллектуалом. Тот его утешил. «Слушай, а ты уверен, что он вообще тебе нужен, этот конфликт? Скажем, у Гёте его вообще не было. Ну, то есть, в современном понимании. Кстати, и у Юнга тоже. Понимаешь, Дик, все эти романтические бредни – это не твое. Философа из тебя не выйдет. Ты исследователь. Твои преимущества – это цепкая память, железная хватка, завидное упорство и особенно здравый смысл. А твой главный недостаток – это неверная самооценка. Знаешь, мне как-то довелось познакомиться с одним умником, который целых 2 года своей жизни убил на то, чтобы досконально изучить мозг армадилла. Он воображал, что таким образом рано или поздно окажется лучшим знатоком мозга этой твари в мире. Я, конечно, предупреждал его, что от всех его изысканий человечеству ни холодно, ни жарко. Кому, в конце концов, может понадобиться мозг армадилла? А когда он, наконец, завершил свою рукопись и отправил ее в какой-то научный журнал, там ее отказались брать. Как выяснилось, 5 лет тому назад кто-то уже успел опубликовать фундаментальное исследование на эту же тему. В Цюрих Дик приехал с полным набором ахиллесовых пят. Разумеется, их было поменьше, чем полагается иметь среднестатистической сороконожке, но все же гораздо больше, чем можно было обнаружить у его коллег. К примеру, он пребывал в наивной уверенности, что вечно будет здоров и крепок, а также свято верил, что зло в человеческой душе мимолетно, а добро незыблемо. Все это был самообман, на протяжении столетий укоренившийся в подсознании целого народа, отъявленная ложь, которую те, кому предстояло, продолжая дело своих отцов осваивать Дикий Запад, впитывали ее с молоком матери, дескать, сидевший у двери лачуги волк умчался в чащу. Впрочем, так или иначе, после получения степени Дику Дайверу была предоставлена подобающая его квалификации должность в городе Бар-сюр-Об, где недавно была открыта неврологическая клиника. Приступив к своим обязанностям, он с ужасом обнаружил, что главной из них является элементарная бумага творчества. Почти не имея практики, он, тем не менее, всеми силами стремился восполнить этот пробел, продолжая писать. К счастью, свободного времени у него было предостаточно. Буквально в течение 3 месяцев, закончив свой первый краткий учебник, он приступил к сбору материала для следующего творения. Весной 1919 года, не слишком огорчаясь по поводу своего смещения с должности, он вернулся в Цюрих. Все вышесказанное звучит как биография, и таковой, по сути, является. По ней нельзя определить, готов человек, подобно коротающему однообразные дни в кожевенной мастерской в Галене, Гранту, откликнуться на зов, уготованный ему исключительной судьбы или нет. Да и горько порой бывает наткнуться на юношескую фотографию того, с кем судьба свела тебя уже в зрелые годы. Тогда, когда страстное стремление изменить этот мир к лучшему неизбежно сменяется готовностью простить ему его несовершенство и с крайним изумлением взирать на этого совершенно неузнаваемого, решительно чужого тебе, бескомпромиссного максималиста с орлиным взором. Однако везунчик Дик и здесь смог избежать незавидной общей участи, и вскоре по возвращении в Цюрих настал его звездный час.